говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. В 1994 году московское издательство «Гилея» начало выпускать собрание сочинений Ильи Зданевича, известного в ту пору в России лишь горстке знатоков эмигрантской литературы. За без малого 30 лет, пока это издание, до сих пор незавершенное, продолжается, читатели открывали для себя разного Ильязда – поэта-заумника, изгибавшего и выворачивавшего русский язык, автора сюрреалистической прозы, покорителя Кавказа, теоретика футуризма и византолога, первооткрывателя таланта Ника Пиросмани. Ильязд неуловимо многолик, не увлечься им невозможно, и астронавт, оказавшийся во вселенной Ильязда, будет исследовать ее бесконечно. Режиссер Станислав Дорошенков 7 лет работал над фильмом «Ильязд», странствовал по городам, в которых бывал Илья Зданевич, встречался с его сыном, хранителями его архива, публикаторами и переводчиками его текстов. Это не биографический фильм, а фантазия, игровой документ. Примеряя маски Ильязда, имитируя его позы и повторяя его маршруты, режиссер сливается со своим героем. Премьера фильма «Ильязд» прошла на Марсельском кинофестивале, а 26 февраля продюсер Тихон Пендюрин представит его в Петербурге в Доме радио. Готовится и премьера в Грузии, на родине Ильи Зданевича. Станислав Дорошенков – гость программы «Культурный дневник» «Радио Свобода». Станислав, есть переводчики, которые работают с текстами долго, одного и того же автора. И потом говорят, что его дух как бы переселяется в них и руководит ими. Даже издатели, которые работают с одним и тем же автором, иногда чувствуют его влияние. Я понимаю, что вы так долго работали с Ильяздом, с его духом, что вот этот призрак, наверное, как-то вселился в вас или вселяется периодически и руководит вами.
Да, да. Я даже в титрах указал отдельным титром на дух, да. Я думаю, что это главный актер, продюсер этого фильма, я не знаю, как объяснить, но то, что вы говорите, это точно, даже более чем точно, то есть это настолько очевидно, что хотелось от него избавиться, от этого духа, потому что он полностью окрутил мою собственную жизнь, и сложно было уже прочертить границу, где владение этого духа находится, а где я сам. Все переплелось, да. Я, собственно, наверное, шел по этому направлению, потому что в этом фильме мне хотелось каким-то образом запечатлеть этот дух, это как немножко отпечаток Туринская плащаница. Примерно так дух отпечатался в этом фильме. Я посвятил этому действительно много лет, жизнь короткая, но вот что-то сделано.
Как вы познакомились с Ильяздом? Я думаю, что, как правило, все начинают, я рекомендовал бы всем начинать с романа «Восхищение». Вы тоже знакомство с Ильяздом начали с этой книги?
Нет, я первый раз слышал его имя в 2004 году. Я заканчивал мой первый фильм, который называется «Жизнь упала, как зверинец», вдохновленный Мандельштамом. Я общался тогда с ныне покойной, царствие небесное, Катериной Голубевой. Она мне посоветовала обратиться к Андрею Марковичу. Это известный очень во Франции переводчик. Я с ним встретился, и мы записывали стихи, которые я использовал в фильме. И во время паузы мы пили кофе, и он мне говорит: «А вообще мой мэтр – это Ильяз». И я тогда, я был молодой очень, я не знал ничего про Ильяза, я посмотрел в интернете, и это сразу как-то очень запомнилось. И в тот момент не было еще многих изданий, которые появились потом. В те годы я ходил в Москве в такое кафе «Аги» на Чистых прудах, и часто это превращалось в такие ночные встречи, всякие веселые, поэтически богемные, такие нетрезвые. И в какие-то моменты, как такая своего рода нужда, была пойти в книжный магазин. Мне очень нравилось то, что он открыт в любое время, в 4 часа ночи в Москве. Вот. И тут я обнаружил книгу Илья Зданевич. Это были письма...
Письма Прайсу, да?
Да-да-да, вот. И я купил эту книгу и как-то ее сначала отложил на пару лет, возил ее с собой, да, в то время я как-то вот я жил в Париже, в Москве, и я возил литературу из Москвы чемоданами в Париж и литературу из Парижа в Москву. И я эту книгу привез, и она у меня тут лежала, и вдруг однажды я закончил фильм, который назывался «Сцена из Фауста». Сложно было его закончить по разным причинам. И как-то я потонул в этом процессе в тот момент. Вдруг я вспомнил про эту книгу и начал ее почитать. И с огромным каким-то удовольствием. И сразу я понял, что это же сценарий просто уже написан для как раз то, что нужно. А он как-то вот подготовил ловушку, потому что оказалось, что у меня грузинские друзья. Они мне говорят: «Да, Ильяс, ну, у нас тут Ильяс клуб есть». Познакомился с Ильяс клубом. Потом у меня была странная встреча с другим переводчиком, очень крупным, Ильяс, да, режиссером Геро. Мы встретились в Клермон-Ферране. И с этого как бы все началось. То есть началось увлечение такое азартное. То есть я понял, что он делал интересные вещи. Например, вот эти письма те самые. Есть же основной роман, который называется «Философия». Жан-Мари Строх, он как бы делает копию А фильма, потом копию Б для тех, кто говорит там только по-итальянски. Вот. И Ильяс, он тоже делал так с текстами. Он делал как бы основной роман, потом другую версию романа. Вот. И мне это очень нравилось, как бы такая нестандартность. Соответственно, Ильяс Клуб мне указал контакты Франсуа Мире, который в Марселе держит архив. Потом, значит, я начал снимать вот тоже другой текст, который я обнаружил в Аге, это был Бруно Шульц. Потом начались события в Украине, это одно, а второе то, что мне как-то не получилось найти финансирование достаточно. Я застрял в Марселе и подумал, что что-то надо другое тогда поделать. И вдруг смотрю, выставка идет, Илья, оказывается, выставка книги Максимилиана. И тут я понял, ну это все, значит, надо снимать фильм вот прямо сейчас. И я пустился в этот процесс, это в 2014 году начал ходить в архив. И вот с этого момента я начал снимать фильм.
Поразительно ведь, что до сих пор, хотя уже столько лет прошло, полное собрание сочинений Ильязда ни на русском, ни на французском не издано. Гелея замечательное дело делает. Вот только что вышла очередная книга, которая называется «Дом на говне». Да, вы, наверное, уже видели ее. Роскошно совершенно издана. И я слышал, что в планах еще несколько книг. Вы следите за всеми новинками? Вы читаете все, что выходит Ильязда?
В меньшей степени, потому что на самом деле я многие вещи читал в качестве рукописи, манускриптов. Да, я слежу, но, наверное, не с таким азартом, как в свое время. Конечно, я очень люблю все издания Ильязда, но надо сказать, что сам Ильяс, его фигура, она как бы проделала огромный путь к признанию с того момента, когда я начал. Как бы ситуация изменилась, что как бы о нем стали больше знать, особенно, наверное, среди русскоговорящей аудитории. Сам Ильяс, Франсуа Шапон, говорит, что он предпочитал быть в андеграунде. И это его фраза, то, что лучшая доля для поэта быть забытым. Он также говорил о предисловие к худобе Монлюка, он цитировал Монлюка, говорит об родстве исторического признания. То есть он хитрым образом запутал все свое наследие, то есть он не помог, так сказать, исследователю потенциальному. Вот, наверное, тут я хочу сказать про режиссера Геро, который мне с самого начала сказал, что погрузиться в него – это путешествие. И, собственно, все его наследие сделано как приглашение к путешествию. Сейчас книги появляются, да, но еще, наверное, долго до какого-то издания, которое, как вот «Плеяда» французская, полностью охватит все его труды. Часть из них существует только в рукописи. И мне как раз нравилось то, что все разрознено, то, что надо искать какие-то... Я это называл документ. То есть изначально я пришел, и Франсуа сказал, что да, но это такой документальный фильм. Мне больше всего интересует снимать перебивки. B-roll. Такие маленькие непонятные кадры. А на самом деле я с самого начала как-то понял, что, наверное, это будет не совсем документальный фильм, а это будет скорее игровой, но, как я это называл, игровой документ. Вот, потому что тут много документов, и, собственно, игровой фильм, он построен на документах, реально.
Я хотел такую сноску для наших слушателей дать, поскольку вы упомянули Адриена де Монлюка, которого обожал Ильяс. Я думаю, что многие в России не знают, кто это такой, да и во Франции. Наверное, тоже, да. Это писатель 17 века, который написал «Худобу» и другие тексты под псевдонимом Гийом де Вод. И у вас есть в фильме этот эпизод, когда в 1941 году Ильяс читает его труды, и вышла же книга, которую он сделал вместе с Пикассо. Вот расскажите, пожалуйста, об этом эпизоде и вообще о Монлюке.
В какой-то момент Ильяс озабочен тем, что это тогда уже закончились годы его работы у «Шанель», и, собственно, начинается большой экономический кризис в 1938 году. Да и потом события военные, оккупация Парижа, и он озабочен выживанием, вот, и он находит работу для себя, которая ему нравится, но которая, может быть, не приносит особых больших денег, вот, это выявление древних текстов, старых изданий. Он большой специалист, именно библиограф. Он ходит по букинистам и занимается вот такими поисками. И таким образом натыкается на Монлюка, который к тому времени благополучно всеми забыт. Как, наверное, я испытал такое же чувство к самому Ильязу. То есть, открыв его для себя, я понял, так это же как брат. Вот. Наверное, такое родственное чувство он испытал к Монлюку. То есть, какие-то его постулаты, как вот еще раз, лучшая доля для поэта быть забытым. Это нечто, то, что органично входит в систему координат Ильяза. А он был человек такой очень дотошный, то есть он начинает чем-то увлекаться и ведет эти исследования до фактически пароксизма, ищет мельчайшие детали, то есть все следы, которые возможно найти Монлюка, пишет библиографию, изучает Тулузский двор того времени, потому что Монлюк жил в Тулузе, вот, и тогда там люди, вот окружение Монлюка, любили устраивать балы, собственно, это тоже находит ссылку на самого Ильяза, поскольку он организовывал балы тоже в 20-х годах в Париже. Эти балы были крайне известны. Я когда читал воспоминания Буниэля, он рассказывал, как они переодевались в монашек и ходили на балы, вот эти балы, организованные Ильязом. И я думаю, что вот эти увлечения очень отвлекают от того, что происходит, от реальности того времени. Мне сложно представить, сейчас мы живем в ковидные времена, и там, например, Париж такой весь серый, в маске. Вот. Но тогда это было еще сильнее, это чувство, наверное, и какой-то свет, который он обнаруживает в этих книгах, которые он начинает читать, изучать, соответственно, и сразу их представляет, что нужно это переиздать, вернее, даже не переиздать, он это называет мизом люмьер, это, как сказать, открыть на свет. Собственно, фасон, как вот он издает Монлюка, он текст Монлюка превращает в текст читабельный. То есть я вижу крайнюю поэзию, как он этот текст представляет читателю. То есть он для меня обрастает особенной артикуляцией после вот этого мизан-люмьера, который делает Илья с этим текстом. Он его видит как идеальную форму. Он этот текст чувствует как заумник. Вот. И он видит заумное отражение Монлюка, потому что Монлюк был человек, который, наверное, опережал эпоху, который не боялся вступать в открытые конфликты с властью, с Ришелье, которого, возможно, он презирал, то есть пострадал за это, посидел в Бастилии. То есть был абсолютно маргиналом, странным таким художником, аристократом, который скрывался за многими именами, который позиционировал себя как человек обособленный и революционный тоже. Вот его памфлет гениальный, вот другая книга, которая последняя, которая не закончена была, с которой начинается фильм. Это «Фортюн де фи де жуа», это несчастье девица легкого
поведения, да, да.
Да, потому что выходит эдикт, запрещающий публичные дома, вот, и он пускает Монлюк феминистский текст, очень красивый, в защиту проституции, как самая древняя профессия, и пишет в этом тексте про любовь. С этого начинается мой фильм «Любовь». Вот этот текст, он совершенно не входит ни в какие рамки для того времени. Ильяс хочет его издать, он это делает с молодым художником, тогда сейчас уже умерший, к сожалению, Арнан, который рисует, это вот то, что я использовал в конце фильма в титрах, его эскиз для книги, которая не была сделана в результате. Эти эскизы называются словом «бомбардеман», это бомбежка, то есть это тоже какая-то связь с войной. Вот. И по сути, вот когда его сын Шалва в фильме говорит то, что я поцеловал его лоб, и его лоб, он был холодный, как снаряд, я сразу представляю вот эту бомбардировку. И вижу эту бомбардировку именно в этих эскизах Арнана, которые я в конце фильма поставил в результате. Вот. Илья для меня это оружие, это снаряд. Вот. И, собственно, апология этого фильма – это, наверное, связь Ильязда с Илиадой. То есть для меня это была Илиада внутри духа как раз Зданевич. У него много противоречий внутренних. Мне кажется, человек этот был полон противоречий, как если бы внутри него происходила война такого вот огромного эпического смысла, война между женским и мужским.
Да, вот, его тогда же как бы девочкой, да, представляли, да, в детстве, да?
Да-да, окрестили его девочкой, пришлось эту девочку убить, а девочка отомстила, как бы, вот, примерно так я это вижу. Ну, это я уже перехожу в какие-то метафизические истории, но, по крайней мере, вот я примерно так как-то это интуитивно мыслил и шел в этом странном направлении, потому что писать сценарий просто так по Ильязду, как бы по его жизни, очень было сложно, потому что это как бы целый лабиринт.
Вы встретились с его сыном, вы это уже упомянули, расскажите, пожалуйста, об этой встрече.
Сын его удивительный человек, его зовут Шалва. Встретиться с ним очень сложно, можно сказать, невозможно. Даже когда мне попала его визитная карточка, было написано «Шалва Зданевич», номер телефона, и в скобочках стояло «не звонить». Звонить ему никто никогда не поднимает трубку, и как с ним встретиться, непонятно. В конце концов, я узнал, где он живет, на одной площади маленькой в Париже. Я там как бы разместил такой бивак. И мы там просто сидели с оператором и поджидали его. И тут он в какой-то момент проходил мимо. Я говорю, ну вот я вас тут жду. А он сказал, да, ну что же вы мне не позвонили? Я говорю, ну а как вам позвонить? Мы поэтому решили лучше так прийти. Вот, он сказал, ну да, конечно. И как бы его манера говорить, она, он как бы сразу как бы пытается сказать как бы до свидания, вот. Но при этом не уходит, он как бы ходит кругами. Сначала такими очень приближенными к тебе, а потом более широкими. Он как-то вот ходит, и вот это его прощание, которое начинается буквально сразу, оно длится час, и за это время можно что-то с ним сделать, что-то узнать. И надо сказать, что его, конечно, взгляд, то есть я подумал, что, наверное, его сын Шалва, это, по сути, его главное произведение, что-то очень похожее. Он сказал, что его отец Ильяс, он был колосс, говорит, но маленького роста. Действительно, это был человек невысокий. По-моему, он был 1,50 м, что-то такое, очень маленького роста, но он был колосс.
Ну, вы подружились в конечном счете и стали его снимать.
Как бы он друг с самого начала. Я это называл неуловимые, потому что вот все люди, приближенные к Ильязу, которые отражали вот этот дух Ильяза, они все были какие-то неуловимые. Я такого человека тоже встречал, конюха я одного встретил, когда снимал вот в этой деревне Триганск, куда Ильяз переезжает наполовину после войны, то есть он находит там свою, скажем так, Итаку, потому что он в Грузию не возвращается, и он находит вымышленную Грузию во Франции, в департаменте ВАР, это вот за Ниццей. Тут я там встречал нескольких людей, которые мне говорят, а, месье Эли, они так говорят, месье Эли. Вот, да, они все очень странным образом рады, когда вдруг ты произносишь его имя, то есть это какое-то волшебное слово, вот. И они говорят, да, конечно, я все расскажу. И потом этот человек, он просто исчезает. Я понял, что вот в такой категории людей нужно делать непосредственно вещи. То есть нужно уже быть готовым. Такое некое озарение, оно спадает. Вот, и нужно вот быть готовым. Потому что назначать, там, спрашивать, чтобы давайте встретимся, организуем, это никогда не случается. Вот.
То есть как призраки, да, их надо ловить с ловушкой специально.
Да, надо с ловушкой, да. Но это вот как раз эта апелляция, так, в моем сознании, классическая, к эпосу Гомера, то есть среди моря являются призраки. Ну вот, да, Шалва, и он, если кто-то и что-то может открыть об Ильязе новое, очень новое, так это он. У него были Ильязы другие дети, у которых мне очень, на самом деле, мало известно. Я, кстати, подумал, что это дело личное, и решил как-то не очень этим заниматься. Я брал отовсюду понемножку, вот. Но вот история Шалва мне показалась очень важной, потому что тоже его происхождение, статус, он англичанин с грузинским именем, сын нигерийской принцесса, вот, которая живет в Париже, вот, и который такой вот человек неуловимый, который, как если бы принадлежал не к нашему времени, а к произведению Ильяза.
Нигерийская принцесса, да?
Ну да, это вот его мама, это же была вторая жена Ильяза, с которой все очень странная история, потому что Ильяз был женат потом на Элен Зданевич, которая мама Консуэль Мире, которую, кстати, называют, и которая любила, когда ее так называют, мадам Ильяз. И она похоронена в Триганксе. И там есть как бы могила Ильяза. На самом деле Ильяз там не похоронен. Он похоронен совершенно в другом месте со своей второй женой, вот, Беронке.
Вот это вот кладбище грузинское, которое в вашем фильме.
Нет. В моем фильме это кладбище в Триганксе. Хотя я тоже снимал грузинское кладбище под Парижем, вот, но я выбрал другую могилу. Вот, потому что Ильяза, получается, две могилы.
То есть кинотаф, да, и настоящая могила?
Ну да, но просто там все-таки вот похоронена его последняя жена, вот, Триганксе. То есть, как бы, да, тоже довольно такая странная история, потому что, ну, наверное, когда ты женат трижды, то логичнее, что будешь похоронен с последней женой, если на то пошло. Но вот он как бы делает. То есть она оказывается, вот, это как это вот называют, Старлаги, вот, она же была африканка, но английское подданство у нее было, вот, и она была в лагере, так, трудовом, и там подцепила тиф, и потом вот в ту эпоху появляется пенициллин, вот, и ей его не дают, потому что она черная. Именно так. Илья в тот момент заточил зуб на Францию, вот после вот этого, на самом деле, он изучал вот черных людей на Кавказе, вот, и как бы это, естественно, нечто, что максимально для него неприятно. То есть после этого можно не любить всю эту страну всю жизнь. Вот, она погибает, это 45-й год, а Ильяс умирает в 75-м. Получается, 30 лет спустя, вот, но тем не менее его тело похоронено вместе с ней вот на грузинском кладбище. Вот такая вот странная история.
Расскажите, пожалуйста, еще о локациях, где вы снимали этот фильм. Они все, естественно, не случайные, и я думаю, что многие зрители не всегда смогут понять, почему именно это место важно для вашей истории, для истории Ильязда и на Кавказе, и во Франции.
Это вот проблема документального фильма. То есть, собственно, поэтому я не стал его снимать как бы как документальный, потому что действие происходило 100 лет назад, ну или меньше, но... Во всяком случае, давно. И как бы мне объясняли маршруты Ильязда в Париже, там и все такое. Вот я их там прекрасно знаю. Я ходил туда. И я просто наблюдал за этими местами. Например, по его адресу 35 Рю Мазарин в 6-м округе Парижа. Проблема в том, что этот дом, который вот там есть фрагмент фильма, который описывает восхождение в его квартиру, это режиссер написал Иро. Очень хороший текст, я его, правда, очень сильно порезал, но мне пришлось как бы, но текст его действительно очень... То есть это вхождение вот этих два молодых студента, Андрей Маркович и режиссер Гиро, они вошли туда, и им показалось, что они как если бы вошли в гробницу Тутанхамона, то есть это вот примерно такое было ощущение, я не знаю, космической энергии, да, и это сильное впечатление на, собственно, на всю их жизнь, и при этом как бы тоже такой своего рода дуализм, не знаю, разные взгляды на это, вот, но он обоих очень сильно тронул. И проблема заключалась в том, что этот дом, он был, по сути, разрушен в 90-х годах, и ничего не осталось от того, что описано в этом тексте, как и многие другие вещи. Поэтому я зацепился за мысль того, что надо не дом снимать какой-то конкретный, а скорее как раз-таки дух, о котором вот вы с самого начала упомянули. Вот дух надо найти. И так как я оказался в Марселе, и архив Ильязда оказался в Марселе, для меня это было указание. Но надо снимать в Марселе, потому что там на тот момент еще оставались места, которые я называю словом диковинные. Диковинные места. Например, там вот я снимал пассажи, которые пассаж такой заумный в фильме «Погружение в Лиданчу Фаром», ну, где я занимаюсь всякими экспериментами. Вот там вот пробуждение героя в таком магазине странном, тоже таком нигерийском, вот. И вот этот дом, то есть мне показалось, что магазин, он скорее вот подойдет очень к экранизации Зауми.
Вот Марсель стал местом премьеры вашего фильма. Замечательный фестиваль, один из моих самых любимых, и там, конечно, очень подготовленная публика. Как публика французская воспринимает ваш фильм? О чем вас спрашивали зрители, когда вы этот фильм представляли?
Ну, мне кажется, что со времен Ильязда ничего не изменилось, потому что когда он представлял Лиданчу Фаром, там есть примечание к этому тексту, которое, значит, начинается буквально словами, то, что вот парижская публика, она как бы самодостаточная, вообще не приемлет ничего нового. Она сосредоточена полностью на себе. Вот, наверное, так я охарактеризую французского зрителя, да. То есть он слишком на себе озабочен. Но, тем не менее, да, когда посмотрели, то возникают, да, интересные дискуссии. И мне очень понравились, там были японские зрители, которые не говорят ни по-французски, ни по-русски, и ни по-английски тоже. И вот ему очень понравился фильм. Наверное, я снимал вот для такого рода публики. Не обязательно что-либо понимать в этом фильме. То есть он не был сделан для какого-то такого интеллектуального понимания. Французы пытаются интеллектуально, серьезно понять, вот, кто такой Ильяс. А он как-то не входит в такой картезианский каталог. То есть он был человек приезжий, в душе апатрид. Вот, и с Францией у него было отношение... Ну, если не натянутое, то почти, вот, тем не менее, он тут жил и любил многое во Франции, вот, но ко всему этому есть определенные вопросы. Вот. Но...
Я так понимаю, что вы и о себе тоже говорите, не только о нем, а и о себе тоже. Ваши отношения с Францией, где вы уже давно, насколько я понимаю, живете, похожи на отношения Ильязда или на вашу интерпретацию отношений Ильязда с Францией?
Похоже, похоже. На самом деле, я задумал новый фильм, который, как бы, есть логическое продолжение. Ну, к сожалению, так выходит, потому что я, как бы я человек, как я говорю, человек подневольный, я сюжеты не выбираю, они сами выбирают. Вот, как бы, сделав Ильязда, Илиаду, то есть я понял, что, ну, никакого выхода нет, надо довести эту историю до конца, сделать Улисса, вот, собственно. Наверное, в этом фильме я смогу лучше выразить отношения, потому что Ильяс-то он-то хотел вернуться в Грузию. Он как бы придумал себе такую самоделищную Грузию в Интеганце, но в настоящую так и не вернулся. То есть приехал его брат. Тоже, вот, кстати, важное такое событие, о нем Шалва рассказывал. Что вот он был в то время в Англии, Это какой-то, может быть, кстати, 68-й год. Вот. И происходит крупная выставка «Пиросмани». Она первая. Для Ильяза эта тема краеугольная вообще, его биография. И вот с этой выставкой приезжает его брат. Они не виделись, ну, правда, 40 лет. Да, больше даже, вот. И он говорит ей, Шалве, что вот обязательно сейчас, чтобы ты приехал, то есть Шалва приезжает, чтобы с дядей познакомиться. И, соответственно, они видятся, вот. И происходит выставка в Лувре. Да, и Ильяс приходит на выставку, идет к картинам в таком легком гневе. Он смотрит на них и говорит, это моя картина, это моя, и это моя, и это моя, и это моя. Ну, по сути, вся коллекция, собственно, это и была их коллекция, вот, которая советское правительство то выцепенило, то отняло, то перепродало, то, в общем, выманило правдой, неправдой, силой все, что они вот сделали. Сложный момент, да, вот это, наверное, к вопросу, почему он не вернулся, потому что вот у него отняли самое любимое, и это вопрос, который задает себе тоже персонаж в фильме, я цитирую Владимира Янкелевича, когда он говорит про ностальгию, про болезнь, ностальгию как ностос, возвращение, по-гречески болезнь возвращения, то есть как бы Улисс, он хочет вернуться, но вот вопрос, куда и как он вернется. И проблема то, что даже вернувшись, тем не менее от этой болезни он не вылечивается.
Ну, ваш Улисс — это Улисс Джойса или какой-то другой Улисс? Или это Улисс Зданевич?
Ну, у меня все по-другому немножко. Я хочу, чтобы Улиссом была женщина. Потому что я думаю, что таким образом есть цикличность. Потому что, собственно, мы почему любим так Улисса? Потому что, наверное, среди всех персонажей греческой мифологии этот персонаж нам ближе всего, потому что он самый человечный. Он может быть не самый сильный, не самый красивый, но он самый человечный. Ему прощают все его пороки, все его какие-то странные ходы. Ну, потому что он человек хороший, потому что, ну, просто он человек. Вот. И это был мужчина, вот. А сейчас я думаю, что как бы происходит, я не знаю, но я не буду какие-то странные эзотерические вещи говорить, но, может быть, происходит своего рода такая должная рокировка, вот, и теперь стоит сделать нечто подобное, но чтобы персонажем была женщина, которая становится Улиссом. Ну, а мужчина превращается в Пенелопу.
На «Волнах свободы» вы слушали программу «Культурный дневник». Нашим гостем был режиссер Станислав Дорошенков. Мы говорили о его фильме «Ильяст». С вами прощаются редактор Дмитрий Волчек и продюсер Андрей Амочкин. Всего доброго.